Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Микрофон Олег Шевкун. Мы с вами в Евангелии от Луки. А мы читаем 3 главу. И мы встретились с человеком, которого зовут Иоанн, и в русских переводах, в русской традиции мы его обычно называем Иоанном Крестителем. Человек на самом деле неординарный. В прошлый раз я говорил о том, что это ветхозаветный герой, попавший на страницы Нового Завета. Это последний герой из тех пророков, о которых мы читали на протяжении 66 ветхозаветных книг. И вот он здесь, в Новом Завете, для того, чтобы приготовить путь Господу, для того, чтобы стать предшественником, предтечей нашего Господа Иисуса Христа. Дело в том, что именно через Иоанна Крестителя Бог напоминает о том, как он работает, как он трудится со своим народом. Иоанн необычно выглядит, Иоанн необычное ест, Иоанн необычно говорит. 3 глава, 8 стих. «Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне древ лежит. Всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь». Серьезная, суровая проповедь. Я как-то разговаривал с одним пастором, который мне сказал, что он не проповедует об Иоанне Крестителе, потому что, как он, этот пастор, считает, Иоанн Креститель сегодня не актуален. Я спрашиваю, ну почему не актуален-то? А пастор мне отвечает, потому что Иоанн Креститель не говорит о любви. Он говорит о грехе, он говорит о покаянии, а сегодняшнему человеку надо говорить о любви. Мне кажется, что этот пастор на очень опасном пути. Дело в том, что Библия говорит и о Божьей любви, и о Божьей справедливости, и о Божьей праведности. Библия говорит и о человеческом грехе, и о необходимости покаяния. Библия смотрит на нас и как на грешников, и как на людей, оправданных кровью Иисуса Христа. Вот и то, и другое. И разделять эти понятия нельзя. Сегодня есть немало церквей, в которых слишком часто и слишком много говорят о любви. Но любовь это получается какая-то беззубая и неправедная. Любовь ко всем без желания, чтобы предмет этой любви хоть как-то менялся. Я думаю, что сегодня во многих церквях нужна проповедь в стиле Иоанна Крестителя. Хотя понимаю, что при современной системе церковного управления во многих церквях, где сами прихожане, сами члены церкви так или иначе решают, кто у них будет пастор, после первой же проповеди в стиле Иоанна Крестителя и во внешнем виде Иоанна Крестителя пастора на вторую проповедь могут уже не пригласить. Люди спрашивают, что же нам делать? Это очень хороший вопрос, хороший подход, потому что зачастую в современности, в нашем современном мире, люди просто хотят услышать что-то полезное, что-то красивое, но ничего по этому поводу не делают. Здесь, обращаясь к Иоанну Крестителю, его слушатели задают самый важный вопрос. 10 стих. «И спрашивал его народ, что же нам делать?» Он сказал им в ответ, «У кого 2 одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Это начало покаяния, замечать других, тех, кто живет рядом с нами, и замечать действенно. 12 стих. «Пришли и мытари креститься, и сказали ему, учитель, что нам делать? Он отвечал им, Ничего не требуйте более определенного вам. Иными словами, не берите лишнего. Не берите больше, чем положено. 14 стих. Спрашивали его также и воины. А нам что делать? Кстати, если бы Иоанн Креститель был пацифистом, если бы Библия проповедовала пацифизм, то Иоанн, наверное, ответил бы: «Бросайте оружие». Но библейский ответ другой. Кстати, эти воины служили Римской империи, между прочим. Так, на минуточку. А тут мы читаем: «И сказал им: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Иными словами, не совершайте необоснованных насильственных действий, не говорите неправды и не занимайтесь грабежом. У вас есть жалование, а люди живут не для того, чтобы вы их грабили и брали с них деньги. Вот совершенно конкретные вещи, конкретное указание, практическое слово для самых разных людей. Кстати, ответ Иоанна многим потом не понравится. Вспомните историю, которую мы уже рассказывали, читая Евангелие от Матфея, про Ирода, про его жену, которую он не имел права брать в жены, и про Иродиаду, дочь. Вы помните также про голову Иоанна Крестителя. Знаете что, когда люди спрашивают, что нам делать, если мы на этот вопрос отвечаем, далеко не всегда на него нужно отвечать, иногда нужно сказать: ребята, думайте сами. Но если мы на эти вопросы отвечаем, давайте будем уверены в двух вещах. Во-первых, что это действительно Божье Слово, а не просто мы это придумали для другого человека. Потому что мы не имеем права придумывать что-то для другого человека и приписывать это Богу. Во-вторых, давайте помнить о последствиях. Люди зададут нам вопросы, но никто не гарантирует, что голова наша останется на плечах. Если вы эти последствия взвесили, вы это понимаете, ну тогда вы можете, собственно, об этом говорить. 15 стих. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, то есть не помазанник ли, не тот ли, которого они ожидают? Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Кстати, потом уже в Деяниях апостолов Лука расскажет нам о группе верующих в Эфесе. Это люди, которые знали только крещение Иоаннова. Они еще не знали полного Евангелия, они не знали про крещение Иисуса Христа. И это оказалось недостаточным. Почему я об этом говорю? Да по простой причине. Сегодня есть люди, которые говорят: ну вот я буду делать добро, я не буду брать лишнего, я буду заботиться о других, и этого мне хватит. Нет, для спасения этого не хватает. Иоанн Креститель пришел не для того, чтобы дать людям спасение от греха, а для того, чтобы подготовить к приходу Иисуса Христа. Крещение Иоанна Крестителя – это, если хотите, подготовительный этап. Используя современную аналогию, можно сказать, что крещение Иоанна Крестителя – это такой тренировочный экзамен, но основной экзамен будет позже. Нельзя подменять основной экзамен тренировочным, даже если этого очень хочется. 17 стих. Он продолжает говорить о Христе. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Ну и о том, как поплатился Иоанн Креститель, это, конечно, более поздние события, в других Евангелиях они позже и излагаются, но здесь для Луки не столь важно хронологическое изложение, а для него важно тематическое изложение. Поэтому 19 стих. «Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу». Кажется, я сказал, кстати говоря, что Иродиада — это дочь. Нет, конечно, Иродиада — это жена. Если такая ошибка была, я просто хочу напомнить вам, что мы люди, Господь относится к нам с милосердием. но Он хочет, чтобы мы ошибки наши признавали. Точно так же, как перед тем, как пришел Иисус, приходит Иоанн Креститель и говорит: «Покайтесь». Вот это, между прочим, и есть смысл крещения Иоанна Крестителя. Покайтесь, признайте свои ошибки, признайте то состояние, в котором вы находитесь. Иначе, пока вы не признаете свои ошибки, вы не будете готовы к тому, чтобы принять крещение Христова и сделать следующий шаг. И вот следующий шаг, между прочим. В Евангелии от Матфея мы с вами говорили об этом и отвечали на вопрос, зачем Христу, совершенному Богу и совершенному человеку, зачем ему было креститься, если он и так не грешен, если он и так без греха. Мы сказали о том, что Иисус показал пример послушания. Он уподобился нам и уподобился во всем, включая необходимость крещения. И вот 21 стих. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо». И в 22 стихе важнейшая богословская мысль. «И Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: „Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение“». Перед нами Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, явление всей Троицы. Когда нам сегодня говорят некоторые о том, что Троица — это не библейское понятие, у меня всегда возникает вопрос: а читали ли эти люди и вчитывались ли эти люди в такие стихи, как, допустим, Евангелие от Луки, 3 глава, 22 стих? И затем перед нами родословие, и по этому поводу есть споры, споры довольно серьезные. 23 стих. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, и здесь важно, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов и так далее. У нас уже была родословная Иисуса Христа, она изложена в начале первой главы Евангелия от Матфея. Здесь еще одна родословная, но от первой она отличается некоторыми важными свойствами. Во-первых, это родословное далеко не во всем и не всегда совпадает. И это мы с вами легко можем увидеть. Во-вторых, это родословное идет от настоящего, ну, для того времени настоящего, к прошлому. Она как бы развернута назад. Родословное у Матфея развернута вперед. Она из прошлого идет в настоящее. В-третьих, родословное у Матфея возводится к Аврааму. И это важно, учитывая цель Евангелия от Матфея и аудиторию Евангелия от Матфея. Это еврейский народ. Родословное у Луки возводится к Богу и к первому человеку, Адаму. И это чрезвычайно важно, если учитывать специфику, цель и изначальную, первоначальную аудиторию Евангелия от Луки. Большинство исследователей говорят о том, что родословное у Луки – это на самом деле родословное Марии. То есть и Иосиф, и Мария разделяют некоторые общие черты в своих предках. Говорится, как думали сыны Иосифа, причем, обратите внимание, как думали, это указывает на то, что Иосиф на самом деле не был отцом Иисуса. Он принял Иисуса в свою семью. Да, он согласился на это. Да, он поступил праведно. Да, но отец Иисуса Христа, конечно, не Иосиф. И дальше после этого излагается родословная Марии. Это совершенно замечательная генеалогия, совершенно замечательная родословная. Но обратите ваше внимание на то, что, как и Иосиф, Мария тоже принадлежит к потомкам Давида. Вот и Иосиф – потомок Давида, и Мария – потомок Давида. Обратите, пожалуйста, внимание также на различия этих родословных. Иногда нам говорят о том, что, может быть, это та же самая генеалогия, та же самая родословная, Ну, просто ведь в еврейских родословных не обязательно было перечислять все поколения. Перечислялись только самые важные герои. Какие-то поколения опускались. И это было нормально. Это был вполне приемлемый такой способ изложения. То есть говорят, что, может быть, Матфей перечисляет одних предков, Лука — других. И эти родословные просто должны дополнять друг друга. Однако эту мысль очень несложно опровергнуть. 31 стих 3 главы Евангелия от Луки. Говорится о том, чей сын Иисус. Миляаев, Майнанов, Матафаев, Нафанов, Давидов. Дальше Исеев, Авидов и так далее. Царь Давид, его сыновья. Один из сыновей Давида — Нафан. И вот здесь в Евангелии от Луки родословно идет именно через Нафана. А у Матфея родословно немного другая. Она идет через другого сына Давида, через Соломона. Кстати, именно родословная через Соломона чрезвычайно важна именно потому, что Иисус включается в пророчество о доме Давида. А дано это пророчество как раз изначально в применении к Соломону. Так что изложение у Матфея вполне понятно. Но Лука подчеркивает родословную Марии, она также принадлежит к роду Давида, но только сын другой.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше мы читаем об испытании Иисуса Христа. Мы уже говорили об этом. Я сделаю здесь только несколько наиболее важных наблюдений. Сын Божий пришел, чтобы спасти человечество. И, спасая человечество, Он сначала показывает, проявляет свою силу. 4 глава с 1 стиха. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал Ему дьявол. И так далее. На основании этого текста я считаю, что искушение происходило не только в последние дни. 40 дней просто голодал, да даже это само по себе уже непросто, но все же. И вот потом начинаются искушения. На основании этих стихов я считаю, что искушения продолжались все эти 40 дней. Это длительный процесс. Это постоянный процесс, через который прошел наш Спаситель. Но тогда вопрос. Если мы знаем, что Иисус — Бог, а не только человек, то как Его можно было искушать? И была ли вероятность того, что Он поддастся этим искушениям? Первый вопрос проще. Как Бог, конечно, Иисус не искушаем, то есть Его невозможно искусить, это просто нереально и незачем. Но Иисус при этом еще и совершенный человек. И вот как человек Он может подвергаться искушению. Однако я уверен, что было понятно. Иисус не поддастся искушению. Иисус не упадет. Иисус выстоит. Но тогда зачем Его было искушать, если мы знаем, что Он все равно выстоит? Мне вспоминается история, которую рассказывал один проповедник. Там, в городе, где он жил, в маленьком городке, строили мост. И вот после того, как мост был построен, по спецификациям, по указаниям, и люди, которые проектировали и строили этот мост, были совершенно уверены, что он выдержит. Так вот, после этого по мосту пустили большегрузные машины. И когда кто-то из толпы, которая собралась посмотреть, как машины будут ездить по новому мосту, закричал. «А что? Вы боитесь, что мост упадет?» Один из проектировщиков моста ответил. «Знаете, если бы я боялся, что мост упадет, я бы не пускал сюда эти машины. Я точно знаю, что мост, который мы спроектировали и построили, выдержит, потому что он был создан из расчета вот на эти параметры. И чтобы доказать это, мы сейчас пускаем вот эти машины». Искушения бывают разные. Бывают искушения для того, чтобы упал. И мы знаем, что, скорее всего, искушаемый упадет. Бывают искушения или испытания, чтобы показать, что выдержит. В данном случае именно эта история. Бог проводит Иисуса через эти искушения, через эти испытания, для того, чтобы показать, что Иисус выдержит. Он достаточно силен для того, чтобы решить любые проблемы человека. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что Иисус был укрепляем после этой истории. Он был укрепляем Духом. Дух Святой необходим ему для того, чтобы пройти через это. И по этому поводу почитайте в послании к римлянам, например, 7 главу, почти самый конец главы, 21 стих, 8 главу, 23 стих. В послании к Галатам апостол Павел также говорит о том, что такое плод Духа. Искушение не пережить, если Дух Святой не будет нас действовать. И еще один момент, касающийся вот этих испытаний. Иисус не напрашивался на испытания. Он не пришел и не говорит дьяволу: «Слушай, вот попробуй, сделай со мной что-нибудь». Он готовился к тому, что ему предстояло, к земному служению. И вот в момент этой подготовки он проходит и через испытание, искушение от сатаны. Почему я об этом говорю? Потому что сегодня в нашем мире слишком много христиан, которые, как мне кажется, играют в опасные игры. Они напрашиваются на искушение. Они идут туда, куда, возможно, Бог их даже не призывает идти. Я слышал одного молодого христианина, который в молитве начал говорить примерно так: «Ну, дьявол, ну что ты со мной сделаешь вообще?» Знаете, не надо с ним разговаривать. Не надо на это напрашиваться. Искушения и испытания будут. И Бог дает нам силу для того, чтобы эти искушения, испытания пройти. Представьте себе, что вы идете по улице, а по обеим сторонам улицы злые собаки. Так вот, два способа действия. Один способ – взять палку и начать злить этих собак и говорить: «Ну что вы мне сделаете?» Другой способ – аккуратно, но с полной уверенностью пройти среди этих собак, не зля их специально. Знаете, друзья, у нас на этой земле и так слишком много дел. И не хватает, или, по крайней мере, не должно хватать времени на то, чтобы заниматься злением дьявола. Не стоит это делать. Еще одна вещь, которую здесь нужно отметить. Дьявол, между прочим, это тоже личность, а не просто сила. Кто ты? Я та сила, которая... Помните, да, откуда это? Так вот, он не просто сила, он совершенно конкретная личность, и он проявляется как личность. Вот три испытания в разных областях, которые здесь происходят. Задача дьявола была в том, чтобы показать, что Иисус не выдержит. Задача Божия – показать, что Иисус выдержит. В трех областях. Во-первых, это физическое испытание, чтобы было что есть. Это ответ на вопрос, который израильтяне, между прочим, часто задавали в пустыне, особенно поначалу. Что есть, что пить. Во-вторых, психологическое испытание. Это идея, которая и сегодня на самом деле бывает. Это пятый стих 4 главы. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Это предложение служения без креста. Иисус пришел для того, чтобы умереть и для того, чтобы воскреснуть. И он воссел одесную Бога Отца, и в свое время он воцарится. Сатана в этом втором испытании как бы предлагает ему легкий путь. Но это путь служения без креста. Фактически это полное разрушение этого служения. И третье испытание духовное. «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Замечательный ответ Иисуса. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. В данном случае вопрос, кого ты слушаешь? Когда-то грехопадение человека началось с того, что Ева послушала змея. Спасение человечества началось с того, что Бог Сын послушал и беспрекословно слушал и слушался Бога Отца. На сегодня нам пора с вами расстаться. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.